ушли?» – шепотом спросила Ева, когда в квартире стало тихо. «Да, ушли», – также шепотом ответила Елизавета Евгеньевна. «Там, в чулане, там дедушкины и бабушкины документы, там бумаги из швейцарского банка. Это действительно иностранное. Вдруг они опять придут?» – в ужасе прошептала Ева. «Может быть, лучше сжечь?» «Нет, милая, ведь это единственное, что осталось от твоих родных», – прошептала пожилая женщина. «Я уберу это, никто не найдет», – успокоила ее Елизавета Евгеньевна. «Да и кто знает, может, кто-нибудь из вас или ваших детей попадет за границу? Там, наверное, сведения о родственниках. Если бы ты сразу сказала, я бы убрала, и сейчас можно было бы не волноваться». «Я не знаю», – вздохнула Ева. «Вряд ли кто-то из нас сможет попасть за границу. Но сейчас эти бумаги точно могут погубить нас». «Хорошо, я сейчас приберу, пока они не вернулись», – заторопилась пожилая женщина. «Ты лежи, не вставай». «Нет, я лучше вам покажу, где я спрятала. А то вы долго будете искать», – вздохнула Ева, медленно вставая. Елизавета Евгеньевна достала полупустые чемоданы и подала Еве. Та спорола подкладку, достала драгоценности и документы. «У тебя столько украшений?» – поразилась Елизавета Евгеньевна. «И ты не носишь ничего?» «Не привыкла я», – грустно отмахнулась молодая женщина. «Это наследство. Моих дедушку и бабушку из-за этих драгоценностей убили. Я не смогу их надеть. Отец оставил мне это, чтобы я могла продавать по мере необходимости, если будет нужда». «Предусмотрительный у тебя был отец», – удивилась пожилая женщина. «Но почему ты нам с Виктором не сказала об этом?» «Да как-то не было нужды, вот и не вспоминала», – ответила молодая женщина. «Я просто забыла о них и не вспомнила бы, если бы не бумаги иностранные». «Дай-ка гляну», – протянула руку заинтригованная Елизавета Евгеньевна. Ей было очень интересно посмотреть, что это за бумаги. «А что это?» «Мой дедушка был очень богат. Перед революцией он поехал в Швейцарию и положил основную часть денег в швейцарский банк. Это документы, подтверждающие вклад», – спокойно ответила Ева. Но у ее свекрови вдруг загорелись глаза. «Что же ты молчала?» – поразилась женщина. «А какой толк от этих бумаг? Банк там, мы здесь. Кроме того, мой дедушка умер, моя мама тоже. Я записана на папину фамилию. Это просто память о моих родных». «Нет, милочка, это документы. Их ни в коем случае нельзя терять и уж тем более сжигать. Я спрячу их в тайник, который мне Витя сделал. Я-то думала, мне есть что прятать. А тут такие сокровища целый год в чулане валялись, как мусор». Она посмотрела на цифры, и глаза ее округлились до максимума. «Что это за цифры? Это сумма?» «Да, это сумма вклада», – устало ответила Ева. «Но нам от этого ничего не будет, кроме неприятностей, если их найдут. Никто из нас все равно не сможет уйти за границу. Но даже если бы ушел, даже я не смогу доказать право на наследство». «Нет уж, Евочка, может быть, ты говоришь на нескольких языках, но в документах я разбираюсь лучше тебя, хоть и на пенсии. Я ведь бухгалтером работала. Здесь есть все. Свидетельство о рождении твоей матери, свидетельство о браке и свидетельство о ее смерти, а также паспорта ваших стариков. Даже части этих документов хватило бы, чтобы доказать твое право», – возбужденно шептала женщина. «Елизавета Евгеньевна, умоляю вас, спрячьте эти бумаги, пожалуйста, побыстрее. Они могут вернуться в любую минуту. Они ведь чулан не обыскали», – взмолилась Ева, видя, что от возбуждения ее свекровь не собирается прятать все, что она достала. «Хорошо, сейчас», – сполошилась пожилая женщина, затем настороженно оглянулась на Еву. «Я выйду, не буду смотреть», – поняла ее взгляд Ева. Свекровь вдруг на мгновение задумалась и ответила. «Подожди, твоего богатства здесь десятки раз больше, чем нашего. У меня только пара кулонов золотых. Ты имеешь право знать, куда я все прячу». Войдя в ванную комнату, она открыла тайник в отводе вентиляционной шахты, и молодая женщина удивилась. Насколько нетронута пропыленная была как дверца тайника, так и ее ручка, обклеенная специальной тканью, имитирующей пыльную поверхность трубы. «Вот это да!» – протянула Ева, на мгновение забыв о том, из-за чего пришлось открывать тайник. «А зачем все это?» «Витя часто уезжал, я оставалась одна и боялась воров. У нас так часто грабят квартиры в нашем районе. Вот Витя и придумал все это, чтобы я не волновалась. А теперь я буду еще больше волноваться. Такие богатства! Надо же! И ты могла забыть?» Ахала и охала пожилая женщина. «Мама, да что вы! Я уже начинаю жалеть, что показала вам. Не нужно так переживать. Вы же сами сказали, что здесь никто не найдет», — попыталась убедить ее Ева. «Да уж, думаю, что так. Кто может знать, что в нашей простой квартире может быть тайник?» — успокоила сама себя пожилая женщина. «Конечно, никому и в голову не придет. Все будет хорошо», — добавила Ева. «Только я из своих украшений кое-что оставлю здесь, чтобы нам не пришлось лезть в тайник в ближайшее время. Боюсь, что Витю уволят с работы после всего этого. Кто же будет держать опасный элемент?» «Только бы не посадили», – с ужасом прошептала молодая женщина. Но надеждам Евы не суждено было сбыться. Виктора посадили на 5 лет. Он так и не пришел домой в тот вечер. Мало того, уже через 3 дня пришла повестка Еве. Молодая женщина думала, что ее вызывают как свидетеля. Она не знала, что Виктора уже осудили. Еве не суждено было узнать о том, как и на сколько лет осужден ее муж. Пойдя в отделение милиции на час, как Ева думала, она не вернулась домой. Ее взяли под стражу. Несмотря на 5-й месяц беременности, ее судили в тот же день и дали 2 года лишения свободы и принудительных работ. Ева так и не поняла, в чем ее обвиняли. Ведь из части они не смогли получить подтверждение в агитации. Там каждый, защищая себя, отказывался от всего, что слышал и знал. А здесь, в этом городе, Ева почти не успела ни с кем познакомиться. Основной статьей ее обвинения было хранение в доме незаконной литературы, так как Ева сказала, что Библия принадлежит ей, чтобы снять с Виктора хотя бы часть обвинения. Кроме того, тетрадь была написана ее рукой. Молодая женщина хотела защитить мужа, считая, что ее положение является хорошей защитой для нее самой. Но уже через 3 дня она поняла, как сильно ошибалась. Ева считала произошедшее всего лишь странным допросом со свидетелями. Она не знала, что другого суда не будет, поняв это только тогда, когда один из сидевших в маленькой комнатке мужчин встал и объявил: «Подсудимую признать виновной с определением меры наказания 2 года принудительных работ». Молодую женщину бросили в камеру, настолько забитую людьми, что практически невозможно было даже сесть, не говоря о том, чтобы лечь. Следователь сделал вид, что не замечает отчетливо видной округлости живота. Из-за духоты и ужасного запаха от параши, горшка для испражнений, Ева потеряла сознание. Несколько женщин, стоявших у самого входа, принялись барабанить в дверь кулаками, пытаясь привлечь внимание охранников. Только через 4 часа открылось окошко в стальной двери, и охранник грубо бросил: «Что надо было? Здесь женщина в обмороке, она беременная», – расшумелись женщины. «Может, умерла уже? За все это время только раз на несколько минут пришла в себя». «Надо же, какие мы неженки», – пробурчал охранник, закрывая окошко. Женщины с новой силой застучали, но тут охранник открыл дверь. «Че разорались? Сейчас вытащим вашу принцессу. Еду принесли, получай паек». Перемежая слова руганью, раскричался охранник: «Будете орать, останетесь голодными!» Он позвал еще одного охранника, и Еву вынесли, отправив в санчасть. Там Ева пролежала 2 дня. Она была очень благодарна Богу, что Он дал ей возможность даже здесь получить место, где она могла лечь. Ева узнала еще об одном, от чего была избавлена. Перед отправкой по этапу с утра началась санобработка. Конвоиры и охранники, исключительно мужчины, загнали женщин в пустое помещение. Женщин и девочек заставляли раздеваться. Если кто-то пытался оставить на себе хоть что-то из одежды, срывали насильно. Затем шлангами поливали их холодной водой с растворенным в ней каким-то химикатом для уничтожения насекомых. Санобработка превращалась для мужчин в дикое развлечение. Девочки и женщины становились объектом бессовестных утех, и это было только началом страшной школы жизни, которую они должны были теперь проходить. Только позже в лагерях Ева увидела тех, кто прошел эту школу. Девочек от 10 до 15 лет, лишенных всякого чувства стыда и человеческого достоинства. Ева видела, как отправляли детей наравне со взрослыми в специальные лагеря для лечения венерических заболеваний. А здесь, в этой первой камере, было немного детей. Но молодая женщина испытала стресс от увиденного, поскольку ее, как прошедшую обработку в санчасти, поставили в шеренгу одной из первых. И она должна была ждать, пока закончится обработка остальных, чтобы отправиться этапом. Куда? Не знал никто. Сентябрьские прохладные ночи уже сообщали о приближении холодов. И Ева трепетала в ожидании этапа. Она не предполагала, что не вернется домой, и не захватила даже теплую кофту. Наконец, санобработка была закончена, и все женщины оделись. Построив всех, конвоир приказал выходить по двое. За воротами стоял старый грузовик. Туда женщин заставляли грузиться. Около грузовика, за линией охраны, стояли люди, похоже, родные и близкие заключенных. Вдруг в толпе Ева увидела Елизавету Евгеньевну. Женщина рванулась навстречу единственному знакомому и родному лицу, но дорогу преградил конвоир. Пожилая женщина протискивалась изо всех сил к линии охраны. Наконец ей это удалось, и она, оказавшись у самой машины, изо всех сил бросила узел. На удивление она добросила, и Ева сумела схватить его. Рядом сидящая женщина впилась пальцами в узел. «Это мое!» «Нет, вы ошибаетесь! Это моя свекровь только что бросила!» – взмолилась Ева. «Вы же видите, у меня кроме тонкого платья ничего нет!» «Меня не волнует, узел мой!» зашипела закоренелая преступница, у которой это был далеко не первый срок и не первый этап. Вдруг к ним обратился охранник. «Эй вы, узел сюда!» – приказал он. Ева не знала, радоваться и горевать. Но забрав узел, из ослабевших рук соседки она скинула его вниз. «Товарищ начальник, товарищ начальник!» – услышала Ева жалобный голос свекрови. «Это я своей снохе теплую шаль и покушать немного бросила. Она ребеночка ждет». «Ребенка ждет?» – переспросил конвоир. «Да, ей уже 6-й месяц пошел. Позвольте ей взять. Холодно уже ночами», – продолжала уговаривать Елизавета Евгеньевна. «Ладно, возьми», – конвоир протянул сверток Еве. «Надень на себя, пока не отняли», – добавил он. Затем, посмотрев на озлобившуюся соседку Евы, пригрозил ей. «Руки убери от узла, не то оторву, поняла?» Женщина злобно скрипнула зубами и отвернулась. Ева поняла, что не может безнаказанно оставить сверток лежать рядом с собой. Она развернула его и одела на себя шаль и остальное, а остальное, завязав потуже, положила на колени, обняв обеими руками. «Спасибо вам!» – от души поблагодарила она конвоира. Елизавета Евгеньевна также поблагодарила мужчину и отошла немного в сторону, чтобы не раздражать его своим присутствием.